Алексей Ковтунов. Путь строителя 10. Глава 1. Стоял на северо-восточном участке стены и смотрел на лес. Собственно, в данный момент все стояли и смотрели на лес, потому что оттуда выходило столько всякого зверя, что пялиться на это можно до самого обеда, и глаза не устанут. Откуда-то слева доносились хлесткие команды Гундера, и даже на таком расстоянии было слышно каждое слово. Все-таки довольно тихо вокруг стало, как только появились эти стада. Земля чуть дрожит, но людям резко стало не до паники. Будто бы каждый в этой деревне разом получил отрезвляющую пощечину. Хотя стоит отметить, что особо паникующие действительно эту пощечину получили, и я считаю, что вполне заслуженно.
«Третий десяток на северную стену, второй десяток усилить камнями, горшки тоже туда! Гурт, где тебя носит? Живее!»
Стражники и ополченцы засуетились. Несколько мужиков побежали к ближайшему складу и потащили оттуда корзины с булыжниками. Двое других впряглись в тележку и покатили ее от южного участка стены, предварительно доверху нагрузив горшками с негашенной известью. Причем оба явно нервничали, но оно и понятно. Если один горшок рассыплется на стене, дышать тут будет нечем, и пострадают не звери, а защитники. А звери тем временем даже не подумали замедляться. Как ошпаренные выскочили из леса и понеслись вперед, не разбирая дороги и не замечая ровным счетом ничего, кроме стены впереди. Стая черных волков неслась первой и передней, самый крупный, с рычанием влетел в ловушку по самый плечевой сустав. Лапа ушла вниз, раздался короткий сочный хруст, и волк замер на месте, как вкопанный. Рычание оборвалось и перешло в скулёж, который отсюда, с расстояния в несколько сотен метров, было прекрасно слышно. И скулёж этот набирал обороты с каждой секундой. Зверь рванулся, выдирая лапу, дернул раз, другой, но шипы держат надежно. Да уж, конструкция простая и подлая, а лучшие конструкции всегда такие. Можно сказать, впервые проверил ее на практике, и эта проверка меня вполне удовлетворила. Правее, чуть ближе к восточному участку, из-под леска вывалилось стадо баранов в чешуйчатой броне. Понеслись вперед, и земля загудела от топота так, что завибрировали даже бревна чистокола. Вот только с каждым пройденным десятком метров стадо заметно редело. Копыта у баранов узкие, длинные, и проваливаются в лунки с легкостью, минимум по колено, а некоторым и глубже доставалось. И чешуйчатая броня, при всей ее внушительности, ноги не защитит. Бестолковые животные, если разобраться. Ладно, нормальные бараны, с тех хотя бы шерсть можно получить. Постричь и валенки свалять, или одеяло, или хоть что-то полезное. А этих что, чистить надо как рыбу? И куда эту чешую потом? Впрочем, чешуя на вид прочная, может пригодиться, если найдется применение. Один из бегущих впереди стада баран навернулся боком прямо в яму с кольями, раздался треск ломаемых палок, зверь встряхнул головой и побежал дальше, не сбавляя шага. Колья переломались о чешуйчатый бок и даже не поцарапали, а баран просто вскочил и потрусил за остальными. Странно на самом деле, обычно у природы все продумано чуть лучше. Вот зачем им такая чешуя, когда ноги остаются беззащитными?
«По лосю! Стрелять по готовности!» Гаркнул кто-то с левой башни, и спустя секунду раздался знакомый щелчок натянутой тетивы.
Снаряд сорвался с ложа, описал высокую дугу и воткнулся в двух волков, которые бежали рядом с лосем. Оба покатились по земле, один затих сразу, второй еще дергался, но бежать уже не мог. Сахатый при этом даже ухом не повел, продолжил ковылять на своих огромных ходулях, и снаряд, пролетевший буквально в паре шагов от него, не произвел на тварь ни малейшего впечатления. Копыта у лося широкая и плоская, все-таки они по болотам шляются, и чтобы в трясину не уходить, отрастили себе подобие лыж. У наших земных лосей тоже широкие раздвоенные копыта, но эти ребята пошли дальше. Тут размах куда серьезнее. Плотные мясистые туши, так и хочется кинуть сразу на гриль, если бы у нас был гриль. Да и лось далеко за тонну потянет, не меньше. Огромные раскидистые рога торчали в стороны на добрых 2 метра, и отсюда казалось, что по ним иногда пробегают зеленоватые огоньки. А может, и не казалось, кто же знает. Отсюда многое кажется, а потом оказывается, что не показалось. Но факт остается фактом. Лосям наши лунки нипочем. Широкое копыто просто не проваливается в отверстие, рассчитанное на волчью лапу или баранье копытце. Тогда как волчья стая уже поредело минимум вдвое. Они пробежали всего сотню метров из четырех подготовленных. Если так пойдет дальше, до стены добежит хорошо, если четверть. А про баранов и вовсе можно не переживать. Эти застрянут все до единого, потому что у них ноги для лунок подходят идеально. Иногда зверям приходилось замедляться, потому что засеки из поваленных стволов и сучьев перегораживали прямой путь, а обходить по ямам не легче, чем напролом. Некоторые пытались перепрыгивать через завалы и приземлялись прямо в ловушке по ту сторону. Но в основном оставались там, попадая кто куда, и пополняли растущий ковер из скулящих и рычащих туш, который расползался по полю с каждой минутой. Если на поле прибывает все больше пойманных зверей, то из леса выходит не меньше новых, и баланс пока не в нашу пользу. «Работают ловушки-то!» — проговорил кто-то из защитников неподалеку, и голос выдавал, что он сам себе до конца не верит. «А то!» — злобно оскалился второй. Мужик из ополченцев, который сжимал копье наперевес и явно готовился метнуть прямо отсюда. «Чур мне вон того барашку! Я эту лунку делал! Да я чувствую, скоро у нас в рационе одни барашки будут!» — добавил третий. «Ладно тебе, не нагнетай!» «Так я не жалуюсь, наоборот, ведь хорошо!» — хохотнул он. «Мясо бесплатно бежит, сама вывоз считай, только и делов, что забрать!» Звери постепенно приближались, и по мере продвижения их ряды становились все тоньше. Изредка щелкали баллисты, расчеты работали спокойно и не тратили снаряды на мелочь, выбирали цели покрупнее и били наверняка. Первый лось уже прошел отметку в 300 метров и приближался ко второй, 200-метровой, и на его фоне все остальные звери казались мелюзгой. В какой-то момент ему пришлось обходить очередной завал, так что он растолкал мелочь и начал протискиваться меж бревен, но именно в этом проходе торчала едва заметная палочка с повязанной сверху белой тряпкой. Пристреленный участок, отметили, чтобы удобнее было вовремя нажать на спуск. Раздался очередной щелчок, одна из вагонеток вздрогнула, здоровенное копье со свистом пролетело над волками и баранами, над всей этой мелочью, которая не стоит даже одного снаряда, и ударила лося прямо в бок, чуть ниже хребта. «Прямо в яблочко!» — крикнули хором сразу несколько мужиков на стене. И да, я тоже разделяю их радость, потому что видеть, какой урон и какое останавливающее действие оказывает снаряд на такого здоровенного монстра, дорогого стоит. Лось сложился пополам, передние ноги подогнулись, туша прокатилась по инерции еще несколько метров, подминая под себя пару мелких тварей, и затихла. Расчет баллисты уже заряжал следующий снаряд, а с башни щелкнула вторая, и ее снаряд воткнулся в землю рядом со вторым лосем, не попав буквально на пару шагов. Ничего, пристреляются еще, а эту мелочь мы удержим. Пока удавалось просто стоять и смотреть, и со стороны все выглядело почти нормально, если не считать того, что я так и не придумал, чем займусь, когда звери все-таки пересекут наши ряды обороны и доберутся до стены. Стрелять из лука не умею, копьем орудую на уровне пятиклассника, а камни кидать можно и без подготовки, но толку от одного лишнего камнеметателя немного. Башни набиты битком, у каждой бойницы по стрелку. Бойниц мало, в каждой один человек, и пока он оттянет тетиву, прицелится и выстрелит, пройдет секунд 10, а за это время зверье внизу успеет сделать несколько шагов. Надо потом делать башни покрупнее, в два раза шире минимум, чтобы у каждой бойницы стояли по два человека и стреляли по очереди. Один целится, другой заряжает, меняются, и плотность огня вырастет вдвое. Но это привратные башни, их строили в спешке, и жаловаться на размеры сейчас глупо. Вроде бы надо готовиться к обороне. Зверье подбирается все ближе, ловушки постепенно забиваются тушами и теряют эффективность, но мысли улетели куда-то в дальнее планирование, и вернуть их обратно оказалось непросто. Как и собирались, после осады нужно построить башни снаружи периметра стен. Круглые, кирпичные. Мудрить с монолитным каркасом не будем, в этом нет смысла. Круглые стены и так распределяют нагрузки лучше прямых. Первый этаж присыпать глиной и известью для прочности. Такая технология уже обкатана и меня вполне устраивает. Выше уже бойницы, пару этажей. А верхушку сделать с расширениями, так называемыми мошекулями, чтобы удобнее было поливать врага кипящим навозом и прочими по... чтобы удобнее было поливать врага кипящим навозом и прочими подарками. Баллист побольше, желательно в разных вариантах, чтобы можно было заряжать не только длинные снаряды, а камни, горшочки, а то и вовсе мешочки с битым камнем для ближнего обстрела. Шрапнель, если по-нашему. Разлет осколков в вере, накрывает площадь, и никакая чешуя не спасет, если прилетит сотня острых обломков в упор. Пушки хочу. Вот бы сейчас влупить ядром прямо вон тому оленю в морду, да идти сразу готовые котлеты собирать. Олени вышли из леса правее, и вид у них был такой, что связываться не хочется. Огромные ветвистые рога, злые морды, и шли они плотной группой, не торопясь и не разбегаясь. Они не бежали, а именно шли. Неторопливо и целенаправленно, и никакие ловушки их не останавливали. Копыта у оленей тоже широкие, хотя и поуже лосиных, но лунки их задерживали не намного лучше. А левее вдоль опушки скользнула приземистая тень, и я не сразу разобрал, что за тварь. То ли тигр, то ли просто кошак-переросток, размером с хорошего теленка, с длинным мускулистым телом и лапами, которые явно созданы для лазания. Этот по чистоколу заберется без проблем. Когти у него по ладони длиной, и стена для такой твари не стена, а лестница. Но не думаю, что ему дадут такой шанс. Как раз в этот момент с башни сорвалась заряженная основой стрела. Голубоватая вспышка прошила кошака насквозь, по шерсти расползлось свечение, и тварь кувыркнулась через голову, проехав по траве еще пару метров, прежде чем замереть. С этим Вельт не шутит. Устраняет угрозы заранее, если есть возможность. И пока его стрелы летают, на стену не заберется ни одна кошка, будь она хоть размером с лошадь.
Глава вторая. Перебрался ближе к привратным башням и встал так, чтобы получше видеть поле и одновременно не мешать стрелкам на стене. Основной поток тварей двигался именно сюда, к воротам, и объяснение тут проще некуда. Чистокол идет сплошной стеной вокруг деревни без каких-либо щелей или просветов, тогда как ворота у нас не глухие, всего лишь решетка из нескольких бревен. Люди видны через нее на уровне земли, и для зверья эта дыра в стене работает как маяк. Шумят, пахнут, и надо быть сытым и ленивым хищником, чтобы пройти мимо такого приглашения. Южные ворота пока не вызывают беспокойства, потому что там бревна стоят глухим забором, да еще и проход ниже уровня земли, так что снаружи деревня выглядит как мешок без входа. Тем более там дежурит отдельная группа, наблюдает и готова протрубить тревогу при малейшем намеке на опасность. А дальше уже по факту разберемся. Но даже если разведка жил нащупает южный проход, я не слишком переживаю. Внизу стоит вода по щиколотку, и я до сих пор так и не сделал водоотвод, а наверху лежат несколько тонн негашенной извести. Высыпать ее вниз на мокрый пол – дело минутное, а вот находиться в облаке пары и едкой пыли, которая получится от этого контакта, не пожелаешь и врагу. Мог бы, конечно, стоять сейчас не здесь, а на северо-восточном сегменте, с пучком волосяночных нитей от кластеров в руках и ждать подходящего момента. Но тут я буду куда полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Отсюда я контролирую и ворота, и башни, и в случае чего могу латать пробоину прямо по месту, насытить руну восстановителя, починить что-нибудь на скорую руку. А на северо-востоке мне что делать? Там выходят единичные экземпляры, топают преимущественно прямо по ловушкам, и некоторые даже нащупали удобную дорожку из шиполиста. Но пусть пока топают. Ловушка одноразовая, повторное срабатывание уже не даст того же результата. Рано или поздно жилы поймут, что посылать зверье на этот участок бесполезно, и начнут пускать его в обход, с юга, например. А с юга у нас даже не заминировано. Там мой рабочий участок, над которым, к слову, до сих пор поднимаются клубы дыма, потому что обжиговые ямы работали сегодня как обычно. Никто ведь не знал, что у нас выходной. Что до самих кластеров шиполиста, активировать их можно, но не факт, что нужно. Чтобы тратить такую грандиозную штуку, надо, чтобы на дорожке оказалось хотя бы десяток зверей, а не пятерка заблудившихся мохнатых бродяг. Ведь заряд один и тот же, будь там сотня альфа-львов или три несчастных козла, которые забрели за компанию и просто пасутся. Основа у меня не резиновая, и закончиться может в самый паршивый момент, так что лучше приберечь до ситуации, когда каждая потраченная единица окупится с запасом. Народ на стене тем временем притих и подобрался. Паника ушла, и вместо нее появилась сердитая сосредоточенность. Заметную роль сыграла подтвержденная эффективность ловушек. Даже слышал тихие разговоры между беженцами, мол, вот у нас за это время уже прорвали оборону, а тут пока даже до стены не дошли. Ну так еще бы. И не прорвутся, почти уверен в этом. По крайней мере, теми силами, которые я могу видеть на данный момент. Бояться людям явно надоело, да и деваться некуда. Так что можно хотя бы позлиться как следует. Мужики стояли на своих позициях, сжимая копья и корзины с камнями, и молча смотрели на приближающуюся волну.
А волна, кстати, приближалась не так уж и быстро. Последние дни все только и занимались раскопками, и самый укрепленный участок — это все-таки север. Именно сюда вбухали больше всего ловушек и засек. Звери вязнут в ловушках и спотыкаются о завалы, и все это отнимает у них время и силы. Если честно, ожидал от жил чуть более обдуманных действий, каких-то обманных маневров или хотя бы попытки атаковать одновременно со всех сторон. Даже немного разочаровался в их умственных способностях. Впрочем, задавить противника количеством и массой тоже тактика, и нельзя назвать ее глупой, если ресурсов хватает. Зверей у жил много. Сами они при этом не пачкают руки, просто сидят в лесу и ждут. Ждут, пока мы устанем, пока закончатся стрелы и ловушки забьются тушами. А потом вышлют вторую волну по телам первой. Тем временем передовые твари подобрались уже метров на 100 и продолжали приближаться, причем уверенно, невзирая на поредевшие ряды. Баллиста щелкнула с левой башни, и второй лось подломился на ходу, рухнув на подвернувшуюся волчью стаю и придавив разом сразу нескольких бедолаг. Расчет уже перезаряжал, и пока они возились с воротом, третий лось успел пройти еще полсотни метров. Щелчок, свист, и копье вошло ему в загривок, пробив плотную шкуру и застряв где-то между лопаток. Лось покачнулся, протащился еще несколько метров на негнущихся ногах и завалился на бок, подняв облако пыли. Три лося вышли на поле, ни один не дошел до стены, и это, конечно, поднимает боевой дух лучше любой речи командира. Но радоваться оказалось рано, потому что из леса показались еще двое, и эти были заметно крупнее предыдущих. Получается, первыми шли детеныши или совсем молодые особи, а за ними вышагивали взрослые, и размером они были со слона, не меньше. Возвышались над общей массой на своих огромных ходулях, и мелочь расступалась перед ними, прижимаясь к земле.
«Ну и скотина!» — протянул кто-то рядом.
А с левого фланга выскочил медведь, и стоит отметить, что Мишкой назвать его язык не поворачивается. Это был здоровенный мутант, крупнее любого медведя, которого я видел на картинках в прошлой жизни. Слипшаяся шерсть пропитана чем-то черным и поблескивает даже с такого расстояния. Чем именно покрыт, остается только гадать. Может, какая-то смола, может, что-то отжил, но выглядит это неприятно и обещает сюрпризы. Впрочем, даже интересно, чем он нас удивит. Интереснее только узнать, вкусный ли он.
«Лучники, готовьсь!» —
гаркнул Гундер, и голос его перекрыл всю возню на стене разом.
«Второй отряд, на рубеж!»
Два десятка человек вышли вперед и встали вплотную к парапету, наложив стрелы на тетиву. Руки у многих подрагивали, но держались, и стрелы на тетиве сидели пусть и неровно, зато крепко.
«Залп!»
Тетивы хлопнули нестройно, и стрелы полетели каждая по своему собственному желанию. Направление им задали только примерно, а дальше уж как ветер подхватит, и совесть стрелка позволит. С десяток не долетел вовсе, воткнулся в землю на полпути. Другой десяток повтыкался в основном в грунт между зверями. Да уж, только двое или трое волков заскулили, дернулись, правда, бежать не перестали. Собственно, а чего я хотел? Лучшие лучники во всей округе, и ведь правда лучшие, но только потому, что в округе других лучников как бы и нет. Тут главная задача просто сыпать стрелами сверху, и чем их больше, тем лучше. А вот прицельной стрельбой, заряженными основой бронебойными выстрелами, пусть занимаются те, кто учился этому всю жизнь. Вельд с Фальком и еще несколько охотников со стражниками заняли самые выгодные позиции в башнях, и их работу я уже видел. Стая волков, к слову, оказалась поумнее отдельных своих собратьев и выбрала наиболее безопасный путь — по дороге. Лунок там нет, засеки по сторонам, а по центру утоптанная земля, по которой еще вчера ездили телеги. Благодаря этому большая часть стаи дожила до прицельной дальности лучников, и на 50 метрах наши ополченцы попадали уже вполне сносно, хотя бы по такой плотной толпе. Залп за залпом накрыл серые загривки, после нескольких попаданий стая заметно поредела, а сухая пыльная земля окрасилась в красные тона.
«Приготовиться!» — рыкнул Гундер. «Копейщики, к воротам!»
Плотный ряд стражников и ополченцев выставил копья вперед и встал в шаге от решетки, выстроившись плечом к плечу.
«Ждать!»
— замерли. А по ту сторону бревен к ним неумолимо приближалась орда. И то, что я сейчас наблюдал, напрочь ломало все представления о природе. Хищники и травоядные неслись бок о бок. Им было плевать друг на друга. И в бешеных глазах читалось только одно — пробиться к людям любой ценой, сожрать и растоптать каждого, до кого удастся дотянуться.